Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы начинаем новый раздел. Точнее, это продолжение того, что было. Это 9, 10, 11 глава. Они идут одним блоком. И тема, которая, можно сказать, в конечном итоге, если мы внимательно читаем эти главы, люди по-разному определяют. Здесь о предопределении, об избрании, что одних любит, других не любит, тех ожесточил, тех помиловал. Но если брать все вместе, эти три главы говорят о том, что о бездна богатства и премудрости Божьей. Когда Павел объясняет, и все эти нити сходятся вместе, мы единственное, мы приходим в восторг от того, как Бог мудро все соединил в одно. И все пришло в конечном итоге в 11 главе к этому заключению. Бог заключил всех в непослушание. Для чего? Чтобы всех помиловать. Если вот этой второй части не было, что Бог заключил всех в непослушание, сказать, суверенный Бог решил, что хочет, что и делать. Но обратите внимание, что здесь Павел говорит. Он всех заключил в непослушание. Для чего? Чтобы всех помиловать. Это основная идея этого блока. 9, 10, 11 главы. В том, что Бог всех заключил в непослушание с целью, чтобы дать помилование всем. Не было другого пути. Говорит, а не мог Бог по-другому? На то он и Бог, что он выбирает самый лучший вариант. В данном случае это самый лучший вариант, каким образом дать помилование всем. Каким образом открыть благословение, привести к человеку к тому, для чего Бог предназначил его. Это заключить всех в непослушание, с тем, чтобы всех помиловать. Смотрите, что я сейчас делаю. Я делаю общий обзор этих трех глав. Девятая глава, она несколько сложная. Там мы будем говорить об ожесточении фараона, о том, что Бог возлюбил Иакова, возненавидел Исава. Бог кого хочет, того милует, кого хочет, того ожесточает. И если по кусочкам это читать, с самого начала нам складывается определенное мнение. Хоть нам непонятно, одни будут тянуть в одну сторону, другие в другую. Поэтому очень важно сразу увидеть этот весь блок, к чему Павел все это говорит. Потому что, обратите внимание, братья и сестры, наш человеческий язык, он ограниченный. И мы, то, что мы хотим сказать, мы иногда скажем, он, наверное, имел в виду вот это. И 10 человек, которые пересказывают, пересказывают по-своему. Поэтому, когда Павел говорит, он использует человеческий язык. И каждому кажется, он, наверное, имел в виду вот это или вот это. Поэтому очень важно видеть, когда Павел начинает в 9 главе, он продолжает в 10 главе, и в 11 главе он заканчивает эту мысль. Поэтому очень важно на это обратить внимание. Посмотрите, если в 9 главе Павел говорит в первых 5 стихах, он говорит, Израилю по праву принадлежало спасение, но Бог все же отверг Израиль. Начинает очень важная истина. Потом он говорит в 9 главе, Бог суверен, он сам решает, кого миловать и кого нет. Очень важно сказать эту истину, но не добавлять больше того, что там написано. Оно есть. Бог определяет это. Израилю, что не просто Бог определил, но Израиль сделал что-то не так. Это не просто было суверенное решение Бога. С одной стороны так, но с другой стороны Израиль искал не там, где надо. Израиль отверг праведность, предложенную Богом. И об этом Павел говорит 9 с 30 по 33 стих и уже 10 с 1 по 3. И всю 10 главу он будет говорить о том, что Бог сделал все необходимое для Израиля, чтобы Израиль уверовал, но он все же не уверовал. В 11 главе Павел задает несколько вопросов. Но в конечном итоге он все сводит к одному. Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Поэтому обратите внимание, когда мы говорим в 9 главе, когда мы говорим об Исаве, об Иакове, о фараоне, когда мы говорим во всех этих измах, нюансах, помните, что Павел закончит 11 главу. Не то, что одних туда, других туда. Но Бог всех заключил непослушание, чтобы всех помиловать. Важно помнить, к чему это все идет. Это как раз то, что Павел делает. Это обычно, когда вы чувствуете вот проповедь, трудно слушать. А трудно слушать почему? Когда не видно, куда проповедник к чему ведет, что он хочет в конечном итоге сказать. Тогда что он хотел сказать? И вы начинаете догадываться. Это создает трудность. В проповеди Должна быть идея, определенно к чему это все идет. Что в конечном итоге человек хочет сказать? Вот Павел всеми этими главами говорит, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Давайте то же самое скажем еще чуть-чуть по-другому. Первых несколько текстов остаются то же самое. Израиль отверг праведность Божию предложенную. И потом вот 11 глава. Неужели Израиль отвергнут Богом навсегда? Это вопрос, который задает Павел в 11 главе. И он задает несколько вопросов. Посмотрите, эти вопросы, которые он по очереди задает. Неужели Бог отверг народ свой? 1-6 стих. Неужели Израиль не получил того, что искал? Неужели Израиль упал, чтобы больше никогда не подняться? Когда мы читаем первые две главы, 9 и 10, кажется, что у Бога есть избранные для рая и обреченные в ад. И создается такое впечатление. Но в 11 главе Павел последовательно задает эти три вопроса. Неужели Бог навсегда отверг? Неужели Израиль упал, чтобы не подняться? Неужели? Вы думаете, что я это хочу сказать? Или это мы должны понимать? Нет, и он заканчивает. Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Здесь очень важен вот этот обзор трех глав, чтобы мы видели, что то, что он говорит в 9 главе, чтобы мы не говорили и не настраивали себя больше, чем там написано. С тем, чтобы мы, прочитав то, что там написано, не добавляя, были готовы к заключению, которое сделает Павел в конце. Есть люди, которые умеют себя дисциплинировать, прочитать, что в 9 главе, что в 10, и дошли до конца, и сделать общий вывод. Но есть люди, которые делают 9 главу, например, читают, и им пришла какая-то идея. О, вот что он хотел сказать. И как только они сделали откровение, они потом уже идут 9 и 10, им настолько жалко свое откровение, которое они нашли в 9 главе, что они уже не хотят видеть конца. Потому что то, что им показалось правильно в начале, слишком дорого отказаться. Очень часто люди видят, что они не правы, но им идея их настолько нравится, что они просто не обращают внимания, что Библия на самом деле говорит. Как когда-то одному ученому-дарвинисту сказали, ну подожди, ну ты этот зуб исследовал, а оказалось, что это не зуб человека, а зуб какой-то свиньи, и ты высчитал столько миллионов лет. И этот ученый говорит, что он был настолько убежден в своих выводах, что он так ответил, что это настолько очевидная истина, теория Дарвина, что говорит, что если факты не подтверждают ее, то тем хуже для фактов. В данном случае то же самое может произойти. Поэтому имейте в виду, мы сделаем этот обзор. Павел в 9 главе поднимает определенные вопросы. Он и развивает их в 10, но заканчивает он несколькими вопросами и ответ. Бог всех заключил непослушание, чтобы всех помиловать. И это очень важно держать, к чему он все это ведет. Ибо Бог всех заключил непослушание, чтобы всех помиловать. И следующая фраза. О бездна, богатство и премудрие и ведение Божие, как непостижимы судьбы его. Павел проводит эту линию, вдохновленным Духом Святым. Он идет в одну сторону, в другую сторону, создается напряжение, но в конце он приходит в восторг от премудрости Божьей, которая все это от начала, прежде создания мира, видела, и в реальной истории связал Бог таким интересным образом. Павел приходит в конце, это мудрость, превосходящая мое разумение. Я в восторге от Бога, которому я поклоняюсь. Поэтому мы должны, братья и сестры, читая эти три главы, не просто в конце сказать, вы знаете, ну, я понимаю, что это жестоко, я понимаю, что это немножко неправильно, но Бог суверенный, что хочет, то и делает. По-человечески мне жалко, но Бог суверенный это делает. Нет. Надо так читать, что в конце прийти в восторг. О бездна, богатство и премудрости. И ничего не подтасовывать. Прийти так, чтобы естественно прийти в восторг от премудрости, от святости, любви Божьей, от Бога, которому мы поклоняемся. Павел ведет свою линию, он говорит о сложнейших вопросах, но он выводы делает таким образом, что он искренне в конце приходит в восторг, без всяких оговорок. Итак, сейчас мы приходим к 9 главе, начинаем с самого начала. Но помните, что все, о чем мы будем говорить в 9 главе, оно имеет свое развитие в 10 и в 11. Поэтому нужно не перестараться в 9, чтобы заключение, которое Павел имеет в виду, в конце у нас получилось. Почему иудеи искали и не нашли, а язычники не искали и нашли? Вот такой главный вопрос, как я его вижу, который отвечает Павел в 9 главе. Перед этим мы закончили 8 главу. В 8 главе Павел, как вы помните, поднимает вопрос о том, что во Христе мы получили свободу. Если раньше мы могли жить только по плоти, во Христе мы можем жить и по плоти, и по духу. Но если будем жить по плоти, умрем. Нужно жить по духу. И тогда жить будем. И Павел дальше говорит, что если мы поступаем по духу, а жизнь по духу начинается не просто с нашего выбора, но с момента, когда мы соединяемся с Христом, Христос входит в нашу жизнь, с этого момента начинается жизнь по духу. Нам занять нужно эту позицию веры и продолжать. Жизнь по духу, естественно, вызовет страдания. Поступать по духу – это не значит, что всегда будет хорошо. Наши ближние будут поддерживать нас, или Бог будет обязательным образом вознаграждать нас. Поступать по духу, мы обязательным образом окажемся в ситуации, когда мы будем страдать. Страдание вызывается тем, что поступая по духу, мы встречаем сопротивление своей собственной плоти, и люди вокруг нас иногда нас не понимают. Но Павел говорит, эти страдания, которые происходят в результате правильных решений, они ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Поэтому страдай, думайте о славе, не думайте о страданиях, так Павел говорит. Дальше он говорит о том, что хотя мы поступаем по духу сейчас, но мы все равно страдаем. Мы стенаем вместе со всей тварью. Мы имеем начаток духа. Есть оно начало духовной жизни, но мы стенаем. Но мы стенаем и ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Мы смотрим с надеждой вперед. Весь мир стенает. Вся тварь. Творение все. И неверующие люди тоже стонут. Что-то не то в этой жизни. И мы верующие, имея начаток духа, мы тоже стенаем. Мы мучимся. Но разница в том, что у нас есть надежда. Надежда, что в свое время откроется слава, когда будет преображен весь мир, и все творение, весь созданный мир ждет откровения того момента, когда откроется слава, приготовленная для нас, тело и дух будут соединены в одном естестве, которое похоже будет на Иисуса Христа, и все творение преобразится и станет вечным, прекрасным в том виде, как Бог его предназначил. Причем Павел говорит, не бойтесь. Не бойтесь. Даже если вы не знаете, что вам нужно в этой жизни. Дух Святой ходатайствует за вас. Даже если мы не знаем, о чем молиться, Дух Святой ходатайствует за нас. Более того, если мы Бога любим, мы призваны по Его изволению. И все содействует ко благу. Все обстоятельства, все люди, которые окружают нас, не надо думать, что они случайные. Все это содействует ко благу нашему, нашей душе, если мы любим Бога. И более того, Павел говорит, когда мы уверовали, мы не просто сами по себе, но мы часть Божьего плана, который Бог имел прежде создания мира. Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными Сыну Его. И в конечном итоге Он сказал, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. То есть 8 глава говорит об уверенности. Поступать нужно по духу, невзирая на страдания, и мы можем быть уверены в конечной победе. Хотя в прошлый раз, когда мы рассматривали, может ли человек, который все это имеет, отпасть, это возможно сохраняется. И мы говорили о том, что будете жить по плоти, умрете. Как совместить эти две вещи, не знаю. Но во всяком случае, Писание говорит, что это возможно. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, но сам человек имеет эту власть. Если в 8 он обращался к евреям и язычникам, и он говорил, что есть у нас убежденность, уверенность в конечной победе. Он в 9 главе начинает этот новый блок, 9, 10, 11 глава. И он, по сути, отвечает на вопрос. Такой как бы невысказанный ропот. И этот вопрос заключается в следующем. Что если теперь через Евангелие язычникам и евреям, которые призваны как одно тело, призваны и им даны новые обетования через Евангелие, возникает вопрос. А можем ли мы доверять Богу, который, кажется, подвел Израиль. Он что-то обещал Израилю и не выполнил. Теперь, получается, Израиль ждал, ждал, ждал. Все закончилось тем, что им не дают то, что им обещали. Начинается новое. Язычники и евреи вместе новое обетование. Здесь как бы не высказано недоумение или ропот. Можем ли мы доверять Богу, который до конца не выполнит свои обещание Израилю. Потому что кто-то из евреев мог бы спросить, это что-то новое. И так и говорили те, которые не покорились Евангелию. Так не может быть. Бог нам обещал. Все это наше. Нам обещано, наши пророки, наши обетования. Мы начинаем совершенно новое, что Бог забыл, что Он нам обещал. И Павел, имея в виду этот вопрос, начинает объяснять некоторые элементы премудрости Божьей. С тем, чтобы показать на самом деле, что ситуация выглядит совершенно по-другому, если мы на нее правильно смотрим, и мы можем доверять Богу, который не подвел Израиля. Но все, что он обещал, он выполнил. Мы просто внимательно должны посмотреть, что он обещал и как он обещал. Вот, собственно, об этом речь. Итак, 9 глава. Здесь Павел говорит следующее. «Истинно говорю, во Христе не лгу, свидетельствуй мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». То есть израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет порабощение у меньшего. Так и написано: Иакова я возлюбил, Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не подвязающегося, но от Бога милующего. Я бы стал дальше читать, вы знаете, эта глава очень трудно написана. Здесь очень такой сложный, высокопарный слог. И здесь очень легко, поэтому я не удивляюсь, что люди, читая эту главу, приходят к разным мнениям. Это действительно сложная глава. Что меня успокаивает? Я таким образом выхожу к тому, чтобы как-то, чтобы найти определенный стержень и не запутаться в вот этом вот словосочетании слов. Но он очень, очень так сложно выражает свою мысль. Мы уже так не разговариваем. Сколько уже, более 2000 лет, и когда мы говорим, что они были менее развиты, чем мы, наш просвещенный век, то я начинаю сомневаться, когда, хотя бы читая послание римлянам. Что мне помогает? Первое, что я вижу, смотри, в посланиях это более такой философский язык. Это более такой язык, который включает нашу логику. И нужно внимательно следить за тем, как аргументы переходят один в другой. Но мы должны помнить простую истину. Что бы в посланиях ни говорилось, принципиальная идея проиллюстрирована в Евангелии. Поэтому все, что здесь Павел говорит, он не просто говорит новое, он иллюстрирует то, что было явлено в учении Иисуса Христа. Поэтому очень важно увидеть то, что Павел здесь говорит, увидеть, как Иисус Христос излагал. Иисус Христос, в отличие от Павла и других после Павла, излагал сложнейшие истины просто и доступно, в то же время глубоко. Поэтому вот эта истина, которую сейчас он пишет здесь в 9 главе, она у Иисуса Христа написана в Евангелиях. Она решена определенным образом, но там проще. И для того, чтобы не запутаться, очень важно нам внимательно изучать Евангелие, потому что откровение о Боге, оно прежде всего пришло через Евангелие. Потом появились послания. И как Христос сказал, что Дух Святой напомни все, что я говорил, от моего возьмем. Поэтому, когда мы читаем послание, это разъяснение. Но в основе стоит учение Иисуса Христа. Он напомнит все, что я говорил вам. Там не появится новых элементов. Будут детали, которые расширяют. Но в основе учение Иисуса Христа. Когда будет уместно, мы это вспомним. Итак, следующая фраза. Первое, что Павел здесь говорит. Давайте мы здесь легко сбиться в этой главе. Мы будем по кусочкам это все анализировать. Павел начинает: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, непрестанное мучение сердца моего. Я желал бы сам быть отлучен от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Павел в самом начале соглашается. Он полностью соглашается, вполне возможно, что именно так иудеи аргументировали свою позицию. Они говорили: наш закон, нам бы дали обетование, наши пророки, через нас должен прийти Христос, и этот Христос должен прийти как Мессия Израиля. Все это было предсказано для нас. И когда придет Мессия, будет восстановлено царство. Они могли привести массу пророчеств. И Павел говорит: я со всем этим согласен. Израилю по праву принадлежит благословение Божье. Вся история развивалась таким образом, что Аврааму и детям его. И для того был создан Израиль. Пророки появились. Написано было Священное Писание, Ветхий Завет. И говорит: я согласен. И от них родился Христос. Им по праву все это принадлежит. Но дальше мы видим, но тем не менее Бог отверг Израиль. Народ израильский в целом отверг своего Мессию. И это действительно трудная задача, она нелегкая. Израиль некоторые уверовали. И Павел говорит: я согласен, я понимаю все аргументы, что Израилю это принадлежит. Но тем не менее факт остается фактом, что Израиль в целом отверг. И когда Христос уходил, Он сказал: все оставляется, дом ваш пуст. И будет взят, виноградник будет отнят у вас, и другим будет передано. Павел говорит: я с этим согласен, душа моя болит. Но факт есть факт, что при всех этих аргументах, что Израиль имеет право, тем не менее Израиль как нация была отвергнута в момент, когда Христос был распят. И когда Павел проповедовал, это становилось очевидно. Израиль все уходил больше, больше уходил с мировой арены. Все меньше и меньше он был заметен. И постепенно Израиль растворяется. Павел говорит: я согласен. Тем не менее, факт есть факт. Они были отвержены. И Павел сейчас он будет объяснять дальше, почему это произошло. И почему он считает, что Бог не обманул Израиля. На самом деле он выполнил то, что обещал. Но здесь для нас очень важный момент. Мы видим, что Павел понимает, что Израиль имеет на это право. Израиль к этому времени привык. Израиль к этому времени привык, что им по праву принадлежит это. Поэтому помните, есть когда-то, кажется, я цитировал там, что один из раввинов говорил, что у дверей ада специально святой посажен, ангел сидит и проверяет, чтобы не пропустить ни одного еврея в ад. У них была такая уверенность, что специально, если случайно где-то затеряется, ангел сидит там и не пропускает ни одного, чтобы ни один еврей не оказался в аду. Они были убеждены в этом. И пойдете в Ветхий Завет, там есть много, казалось бы, таких намеков. И поэтому Павел сейчас решает очень важную идею. Но что он говорит? Им принадлежит. Они имеют право. Но факт есть факт. Бог отверг их, как нацию. Хотя некоторые уверовали. Братья и сестры, мы сейчас стоим перед фактом о том, что есть определенная часть, которые верят, и есть люди, которые не верят. Есть люди, которые мы видим, стоят на пути погибели. И есть некоторые люди, с ними мы разговариваем, и чувствуем, никакой надежды нет. Они погибнут. Есть некоторые люди, хотя всякое бывает в жизни. Мой дядька в самый последний момент был богохульником всю жизнь, в самый последний момент. Бог послал ему ангела, и он покаялся, будучи уже без ног, опухший. Причем это по молитвам церкви. Я не могу это, пример, объяснить. Я сколько помню, эта история настолько яркая. Мне в детстве, как только видели, что я своим братом двоюродным только стою на дороге, вместе разговариваем, мне тут же наказывали без объяснения. Поэтому молодые наши люди, если вам кажется, что ваши родители вас несправедливо наказывают или что-то говорят, вы приблизительно не знаете, что ваши родители прошли. И меня наказывали только за то, что я своим братом двоюродным стоял на одной улице. Почему? Потому что атмосфера у этого дядьки моего была настолько безбожной, что мне запрещали туда заходить. И когда наступил момент, когда он же умирал, казалось бы, в неверии, собрались дети, они знают, он был богохульник такой. Он говорит: детки, видите, за мной мама пришла, что она меня зовет. Он покаялся. Вот мама моя стоит, какая мама? Свихнулся. Дети смеялись над ним. А он говорит: я вижу маму, которую Бог послал за мной. Это были последние его. Почему так происходило, я не знаю. Хотя я был убежден, что он точно погибший уже. И все так думали. В массе своей мы видим, много людей погибает. Здесь очень важно для нас, исходя из того, что Павел говорит в этой главе, в первых 5 стихах, какая наша правильная позиция по отношению к погибающим. Эту позицию, в принципе, Павел определяет в своем отношении к Израилю. Но наша задача определить не только к Израилю, но и всем людям, которые погибают. Мы знаем, одни погибают, другие спасаются. И те, которые погибают, какая у нас должна быть позиция, должная, правильная. Здесь очень важно, потому что эту позицию очень легко исказить. Мы знаем, что он будет, Павел дальше говорить, и некоторые люди очень легко этот вопрос решают. Поэтому прежде чем мы будем говорить о многих вещах, которые говорятся в этой главе, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на нашу должную позицию по отношению к тем, которые погибают или не веруют во Христа. Вот обратите внимание, что Христос говорит о сложных истинах просто. И настолько ярко, что трудно по-другому. Если бы это было как-то, значит, так замысловато сказано, трудно было понять. А он дает пример. Представьте себе, чтобы расслабленный. Он же был настолько расслабленный, что сам он, наверное, не мог ни молиться, ни просить ничего. В всяком случае, история не говорит, что он что-то там, или он верил, или он просил. Он был расслабленный, так что его нужно было нести. И расслабленный он был из-за своего греха, потому что Христос потом скажет: прощаются тебе грехи твои. Что-то было в его жизни. И если бы это было в наше время, вот несут, его спросили: а куда вы его несете? Ко Христу везете. А что вы сделаете? Грешник, он есть грешник, Бог его оставил. Но мы хотим просить Господа простить его. Вполне возможно смутить этих людей, сказать: если Бог ему определил, так и будет. Если Бог не определил, совершенно напрасно то, что вы делаете. Честно говоря, мне было больно недавно, пару месяцев назад, я слушал МакАртура, когда объяснял, говорит: если человек определен, он определен, если не определен, не определен. И когда он обратился к залу: если ваш родственник какой-то неверующий, если ваш родственник неверующий, что вы можете сделать? Может, пойдите его уговорите, а попытайся, может, ты покаешься, а может, тебе получится. Ну, пробуй, пробуй. И весь зал смеялся. Насколько это было слышно на кассете, весь зал смеялся. Это мне было больно слышать. И эта история говорит вот о другом. Что эти четверо раскопали крышу, опустили, и там невероятная истина. Христос говорит: если бы я сказал... Мне бы не поверили, но Христос говорит: видя веру их, говорит, прощаются тебе грехи твои. Я не знаю, как эта история вписывается в какую-то баптистскую доктрину, но этот текст говорит, что своей верой они добились прощения грехов этому несчастному. Мы скажем: так не бывает, так не может быть, у Бога есть план. Но текст описывает интересным образом. Он, видя веру их и настойчивость, говорит: прощаются тебе грехи твои, хотя сам этот несчастный не просил ни о чем. Это очень важно. Это говорит о том, что наша позиция, она важна перед Богом. Мы можем влиять определенным образом на спасение кого-то. Знаю, как по-другому можно это объяснить. Во всяком случае, этот текст говорит, что это возможно. Если вы спросите: как это возможно? Я не знаю. Но эта история говорит о том, что это работает. Как многие вещи, которые мы не можем объяснить, но они работают, и мы их используем. Вы помните эту историю? Очень мне нравится Евангелие, когда, а там по-другому сказано, женщина пришла, язычница, и просит за своего ребенка. А Христос говорит ей несколько оскорбительно: нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам. Женщина не останавливается. Она говорит: ну и псы питаются крохами, которые падают со стола. И что Христос говорит? Он говорит вещи, которые сейчас многие не осмелятся произнести. О, женщина, велика вера твоя. Твоя вера велика. Это говорит Христос. Я понимаю, что надо поправку дать. Это не этой женщины вера, но это Божья вера, которую Бог пробудил. Надо длинным предложением сказать. Христос говорит просто. Велика вера твоя. Иди, и будет исцелен твой ребенок. Наша задача двигаться простым путем. И не умничать. Это тот путь, который идет с Евангелием. Нам не надо умничать, просто делать свое дело. Смотрите, если бы мы знали об Иуде, так по-человечески, то, что знал Христос, естественно, мы бы не стали же на него обращать внимание, правда? Если уже знать точно, не предназначено на него время тратить. Но Христос, зная, казалось бы, будущее, и Он показывает не только нам Бога, но Он показывает и правильного человека, достойного перед Богом, как человеку должно действовать. И он до последнего борется за Иуду. По предопределению предан Сын Человеческий, но горе тому, через которого продается Сын Человеческий. То есть, с одной стороны, предопределение определенных действий, с другой стороны, ответственность. И Христос до конца борется за него. Есть некоторые умники, объясняют, что он только делает вид. На самом деле, он четко по плану идет. Я верю, что эта позиция Христа искренняя. Он до последнего борется за Иуду. До последнего борется, и до последнего момента и у Иуды есть шанс. Вы скажете, ну если он предназначен и предать, как он может не предать? Я не знаю. У Бога все возможно. Но если Христос занимает эту позицию, и я верю, что эта позиция искренняя, и наша должна быть позиция искренняя, и мы должны бороться за своих ближних до последнего, даже тогда, когда нет никакой надежды. На самом деле нам не надо умничать. Надо бороться за своих ближних до последнего. Даже если мы умом не понимаем, как это возможно. Даже если, кажется, вообще нет никакой надежды. И тогда продолжать с верой бороться за своих ближних, тем более за своих детей. Знаете, я себе вот так думал. Вот, представляете, если бы человека, ну, например, с первого века нашей эры пригласили к нам в церковь случайно. И сказали, у нас будет собрание. И сказали, ну а как вы будете это в темноте делать? Солнце уже зашло. И сказали, очень просто. Вот эта вот черненькая штучка, ты ее нажмешь, будет свет. И говорят, так не бывает. Сколько я пробовал, сколько разных штучек, черных, красных, белых передвигал, свет не появлялся. Если бы это был философ, сказал бы, что мы какие-то сектанты, кому-то поклоняемся. Но на самом-то деле это возможно. Мы включаем выключатель и срабатывают определенные закономерности, которые мы отчасти понимаем, отчасти не понимаем. В вопросе нашего отношения к погибающим, казалось бы, если у Бога есть план, совершится то, что совершится. Но Бог открывает себя в Иисусе Христе, и где Иисус Христос борется за каждого в отдельности до последнего. Логически он не должен бороться, логически он прикидывается. Но моральный характер Христа говорит о том, что он не прикидывается, он не может прикидываться, он не может лицемерить, если он плачет, если он сокрушается, если он о чем-то говорит, значит, есть смысл, есть надежда. Как это объяснить, мы не сможем, но нам открыто. Так с этим выключателем, включай, выключай, оно работает, хоть мы не можем объяснить. Вопрос, который я задал, вы думаете, я почему его задал? Не потому, что мне хочется эту дискуссию просто начать, потому что этот вопрос, по сути, Павел задает и отвечает на этот вопрос. Павел собой иллюстрирует правильное отношение к тем, которые погибают, которые отвержены. Посмотрите. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, непрестанное мучение сердцу моему». Павел находился в великой печали. Сердце его постоянно мучилось. Он знал больше нашего, но его сердце мучилось. Я желал бы сам быть отлученным от Христа. То есть вот это слово «отлученное» – это одно из тех слов, которое объясняет, когда мы говорим «отлучаем». Что мы имеем в виду? Это ли мы имеем в виду, что имеет это слово? Мы не это слово имеем в виду. Но здесь слово «предать анафеме», «проклясть». После человека нельзя вернуть. Павел говорит, я хотел бы, чтобы меня прокляли. Чтобы меня предали анафеме, если это поможет моему народу. Я готов сделать все, что я могу, чтобы народ свой спасти. отлученным от Христа за братьев моих родных во плоти, то есть израильтян, которые принадлежат усыновление, слава, завет, законоположение, богослужение, обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Дальше он скажет, что этот Израиль, о котором он переживает, Богом отвергнут. И Павлу, понимая, что он отвергнут, нужно было не печалиться. Можно было не сокрушаться, можно было не томить свое сердце. Но, говорит, великая печаль и непрестанная боль моему сердцу. Я готов бы пожертвовать собой за сродников моих, за израильтян. Вот это позиция Павла, который говорит, подражайте мне, как я Христу. Он объясняет, что, казалось бы, нет надежды, но его личная позиция, он в печали, его сердце томится, он готов собой пожертвовать. И он не прикидывается. И он не говорит, что это безнадежно. Он потом скажет, сказав это, он потом скажет. Но и те, которые ожесточенные, если не прибудут в неверии, привьются. И будет время, и так весь Израиль спасется. Мы дойдем до этого текста. Этот текст не так легко понять. И этот текст говорит настолько много о благодати, что он так, Бог не может быть настолько добрый. Но этот текст тоже сложный. И в конце он скажет, что всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Он сейчас понимает эту ситуацию, но он на самом деле не прикидывается. Он знает, что есть надежда для отверженных. Почему есть надежда для отверженных? Потому что сам Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Поэтому если Бог искренне переживает, борется за всякую душу, во Христе Он это делает, если Он это делает, пусть мы не понимаем, мы должны делать до последнего вздоха. Я беру просто из текста это. Я этот вопрос задал, потому что Павел здесь, собой иллюстрируя, отвечает на этот вопрос. Он как бы отвечает на вопрос, который кто-то задает. Вот его ответ. Первое. Из этого следует великая печаль за сродников моих, израильтян. Мы должны переживать за свой народ, братья и сестры. Бог создал народы. И Он вложил определенную любовь каждому из нас. Армяне, грузины, украинцы, русские. Не человек это создал. Бог попустил народам. Бог позволил сформироваться определенным группам, сформировать культуру, язык. Это Божьи институты. И это нормально, когда мы любим свой народ, переживаем о нем, молимся о нем. Это нормальная ситуация. Кто не помнит свой народ, есть высказывание, буду дальше говорить. Мы должны помнить свой народ, любить и переживать. Вы, украинцы, переживайте за украинцев, за русских, за грузин. Каждая нормальная позиция каждого верующего человека, такая, как у Павла. Он проповедник для язычников, но он переживает за свой народ. Поэтому эта позиция нормальная, и она у нас должна быть. У нас должна быть печаль за погибающих. Наше сердце должно болеть. Мы не должны себя успокаивать тем, что Божий план совершается, ну что там переживать. У нас должна быть настоящая искренняя печаль. Должно быть томление сердца о том, что люди погибают. Так было у Павла, так это было у Христа. Мы не можем ни в коем случае воспринимать спокойно погибель грешников. По той причине, что Бог суверенный так решил. Люди придумали теорию о суверенитете Божьей, не ту, которая записана в Священном Писании. В Священном Писании написано, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, это суверенный Бог говорит, но вы не захотели, и я не собрал, и слезы текут по щекам Христа, что Он не смог собрать по причине их отвержения. Бог мог их согнуть, мог заставить, но по какой-то причине Он и не делает, останавливается в своем суверенитете. Но когда мы берем чисто философскую идею, что у Бога есть план, есть количество людей, которые спасутся, и те, которые не спасаются, туда им не надо. И некоторые говорят, ах, что же будет те, которые идут? В ад предназначен, это дрова для ада. Спокойно, холодно, надменно. Это не евангельская позиция. И когда кто-то мне рассказывал, сколько у вас детей, родился ребенок. Ну, наверное, новый человек для Царства Небесного родился. А это еще неизвестно, для Царства ли Небесного он родился. Это очень жестоко, цинично. Это есть ожесточение сердца. Когда человек о рождающемся ребенке думает, а это еще неизвестно, для кого он родился. Известно, таковым принадлежит Царство Небесное. Когда рождается ребенок, Христос не побоялся сказать: «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Нет никакого вопроса. Христос не сделал никаких оговорок. Ребенку принадлежит Царство Небесное. Очень важно, чтобы этот ребенок, когда он вырастет, чтобы он не отказался от благословения, которое ему по праву через Христа дано. Поэтому рассуждение, когда человек ожесточается в своем сознании на основании философской теории, он легко говорит о собственных детях. И когда спрашивают другого человека: «У тебя 5-6 детей, ты готов?» Готов, значит, что вот из них четверо в ад предназначены, или там трое. Ну, не знаю. Если суверенный Бог решил их послать в ад, значит, это правильно, я соглашаюсь. Да неправильно это, не библейская эта позиция. Должна быть печаль о чужих людях. Павел переживает вообще об Израиле. Говорит: великая печаль, непрестанное томление, боль в моем сердце за Израиль, чем более за своих детей. Это ненормально, братья и сестры. Когда человек настолько философствует, что эта философия убивает в нем живое, человеческое, Богом заложено, он спокойно может рассуждать: ну, если Бог предопределил их в ад, туда, собственно, им и дорога, я подчинюсь суверенитету Божьему. Христос не эту позицию моделировал. Без философии до последнего он боролся за каждую душу. И Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Он будет говорить, что Христос избрал. Он будет говорить, что Бог возлюбил Иакова, Исава возненавидел. Он будет говорить, что он ожесточает кого хочет. Но при этом говорит: правильная позиция, чтобы была у нас боль, тоска, быть готовым пожертвовать собой с уверенностью, что это имеет значение в глазах Божьих. Если эти четыре друга своей верой принесли этого человека, который не мог молиться, не мог каяться, и видя веру их, он сказал: да прощаются тебе грехи твои. Поэтому мы никогда не должны сомневаться и допускать кощунственную мысль: рождается ребенок, неизвестно, он для Царства Божьего и для ада рождается. Вот почему я говорил с самого начала, кальвинизм — философское учение, которое ожесточает сердце. Какого мы представляем Бога, какой Бог, которому мы поклоняемся, в то и мы превращаемся. Когда мы представляем себе Бога холодного, теоретического, который самое главное есть, что он делает, что хочет, и когда мы его формируем, эту идею, мы постепенно, поклоняясь этому Богу, сами становимся жестокими. И когда у нас есть власть, по примеру нашего Господа, скажет: ну, Господь выборочно любит, и я имею право. Если Бог предписывает нам всех любить, а сам любит только некоторых, то небольшой грех, если я некоторых не люблю. Чувствуете, как все запутывается? Павел по-другому здесь объясняет. Перед этими сложными вопросами он говорит: великая печаль, непрестанное мучение, боль в моем сердце со сродников моих. Поэтому, братья и сестры, слышите эти разговоры, не дай Бог допустить такую мысль за своих ближних, чем более за своих детей. А если у вас приходит такая мысль за себя, за своих детей, что вам же не жалко, если Бог определил, имейте в виду, каяться надо. Это ожесточение сердца, которое есть грех, за который надо каяться. Это значит, что прошли определенный путь, и сердце стало каменным. Павел говорит: меня печаль, не просто за родных детей, за народ мой. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы привести людей ко Христу. Кто-то скажет, сразу мне поправит. Если я скажу так, в другом обществе скажу: мы должны сделать от нас все зависящее, чтобы привести людей ко Христу. Мне немедленно поправят. Но, Петр, ты неправильно говоришь. Ты не должен думать, что ты кого-то приведешь ко Христу. Это Бог приводит. Вот этой игрой слов людей запутывают. На самом деле Писание говорит о том, что мы дети Божьи, и мы уже прошли тот путь, что мы сами по себе. Мы в семье Божьей, и мы переживаем об Отце Небесном. И говорит: так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Как я могу добавить славе, если будут видеть мои добрые дела? Моя задача — занимать правильную позицию, делать все, что от меня зависит, по направлению к тому, чтобы человека привести ко Христу. Молиться, переживать, и Бог будет благословлять. Бог будет действовать, но у нас должна быть боль, переживание. Если у нас нет боли, нет переживания, Господь не благословляет. Но если у нас есть боль, старание и стремление, и готовность жертвовать, Это то, что Бог благословляет, и мы не просто сами по себе. Давайте я покажу некоторые тексты, которые подтверждают эту идею. Мало того, что она следует непосредственно из самого контекста этих пяти стихов 9 главы, она следует из всего Священного Писания. Подобных текстов вы найдете очень много. Посмотрите, первый текст, который надо вспомнить, это евангельский текст. Подобных текстов есть много. Вы помните, мы рассматривали у Марка четыре ступени ожесточения фарисеев. Почему другие не делают то, что мы делаем? Под названием таким есть проповедь. Кто хочет, послушайте ее еще раз. Фарисеи прошли определенный путь. Христос сделал все необходимое, чтобы фарисеи и книжники покаялись. Но апогей этих отношений заключается, когда вы помните, в субботу пришли и сказали, посмотрим. Хотя мы знаем, что он человек, пришедший от Бога, но посмотрим, осмелится он делать то, что мы не делаем, исцелит ли он его. Вот позиция людей набожных, в которых есть определенная теория о Боге и как он должен или не должен действовать. Что Христос здесь говорит? «И воззрел на них с гневом». Люди говорят, Бог гневается на нашу природу. Здесь не у природы дело. «Скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Вот это «воззрел на них с гневом». И его гнев был связан не с тем, что у фарисеев была неправильная природа. Но в пределах той природы по-человечески была явлена благодать Божья. Было сделано все необходимое, чтобы фарисеи покаялись. Но они ожесточились. И говорит, скорбя об ожесточении сердец их. Братья и сестры, если вы решили пошутить, и что-нибудь подставили, человек шел и зацепился, и упал. А то, что он упал, вы что, скорбеть будете? Если вы запланировали, сделали, что, скорбеть надо? В данном случае Христос, скорбя, его сердце наполнено болью по причине их ожесточения. Это говорит о том, это просто без философии открывается отношение Бога к погибающим. Сердце их ожесточилось, и они пошли, и они договорились с иродианами, как бы убить Христа. Но сердце Христа скорбит. Представьте себе, что там стояла программа, по которым этим фарисеям было предназначено, и Христос скорбит. Это называется крокодильи слезы, так некоторые комментаторы говорят. Говорят, когда крокодил съест свою жертву, после нее появляется что-то наподобие слез. Съел, а потом плачет. Предполагать, что Бог во Христе подобным образом действует, это кощунство. Грех даже думать такое. Христос скорбел, потому что у фарисеев, у книжников были все необходимые средства, все возможности смягчиться. Но они этого не сделали. Тем не менее, Христос боролся за них до последнего. И когда они пришли, ему издевательски говорят, не правда ли мы говорим, что бес в тебе? Он мог бы посмотреть на них. И от них не то, что мокрого места осталось, никакого бы места не осталось. Но Христос терпеливо говорит, во мне беса нет, но я чту Отца моего, вы меня бесчестите. И дальше он говорит, я не ищу славы человеческой. Не думайте, что я с вами в очереди. Но если вы не покаетесь, если вы не уверите, что это я, вы умрете во грехах ваших. Я могу проглотить оскорбление, могу переступить из любви к вам, но если не покаетесь, погибнете. Это позиция Христа к тем, которые погибают. Тем более, что он знал намного более точно, куда эти люди идут. Вот смотрите, в втором послании к Коринфянам Павел пишет следующее. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Павел говорит, мы вам проповедовали, мы приняли, мы просим, умоляем. Это то, что Макартур говорит, попросите, а может уговорите. Павел как раз это и говорит, умоляем вас. Павел делает все, что по-человечески возможно. Другой текст. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Просим. И здесь хохот на этом месте неуместен. И когда люди, у которых мозги промыты философией, хохочут, когда предполагающего человека можно упрашивать, и он покается, сердце их ожесточилось. Павел говорит, мы просим вас, примиритесь с Богом. Скажет, а какой там примиритесь? Бог это все сделает. Бог уже примирился. Смотрите дальше. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Бог со своей стороны сделал все. Теперь я вас прошу, примиритесь. Это в ваших силах, это возможно. У вас есть достаточно понимания истины. Дух Святой с вами, Господь за вами, ангелы ждут вашего покаяния. Примиритесь, просим вас. Как бы мы ни философствовали, но эти тексты говорят, что позиция наша не должна быть просто основана на теоретической философии, что есть такие и такие, идут туда им дорога, дрова для ада. Это жестокая позиция. Мы должны сражаться за своих детей, и мы имеем право. И перед Богом, Бог нам дал, как детям Его, ходатайствовать за наших ближних, наших детей, наших родственников, наш народ, умолять, просить, сделать все возможное, бороться до последнего. И не просто вида ради, а с полной надеждой, что это реально, и Бог может это сделать, и наши усилия, они не тщетны. И не надо свое сердце ожесточать, что мои усилия ничего не значат. Я не могу понять, каким образом ваши человеческие усилия имеют какое-то значение в плане суверенного Бога. Но Писание именно так говорит, не объясняя. Своей верой чужие грехи мы можем у Бога выпросить прощения. Своей верой мы можем сделать, поэтому очень важно, смотря на Павла, смотря на Иисуса Христа, не предаваться философии. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, по учению человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Теоретически надо остановиться. Но по Христу знаем, что есть погибающие, нужно бороться за них до последнего, как делал Павел, как делал Христос. И не позволять философским идеям ожесточать наше сердце. Бог дал нам это право, дал обетование, что Он слышит наши молитвы, Он видит нашу веру, и то, что мы делаем пред Богом во имя Бога, оно имеет значение. И даже кружка холодной воды говорит, да для Бога ничего не значит, что у него ради нас. Кружка холодной воды, данная во имя пророка, во имя Господа, в глазах Божьих имеет значение. Да поможет нам Господь в начале этой темы занять эту правильную, должную позицию по отношению к тем, которые погибают. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!